Слава Господу, братья и сестры, за воскресение Господа нашего Иисуса Христа, которым нам дарованы спасение и вечная жизнь, обетование Небесного Царства, последние события Евангелия повествуют нам евангелисты о том, что происходило в те последние времена. Начнем читать сегодня Слово Господне с Евангелия от Марка, последняя глава, стих 9. Марка 16:9. «Воскреснув рано в первый день недели, и далее следует повествование, что же делал Господь наш после того, как Он воскрес. Кончилось уничижение». Этим словом называется вся прошедшая до этого момента в теле жизнь нашего Господа. С самого начала, с праздника Благовещения, который мы с вами в этом году так близко к Пасхе праздновали. Эти были два события на одной неделе, так рядом друг с другом. В этом тоже есть некий прообраз, начало воплощение Сына Божьего, Его приход на землю и Его последний победный выход из врат смерти. Рядом, недалеко друг от друга, Он совершил все, что необходимо. Придя на землю, принял на Себя человеческое тело, был уничижен. Из величия Своего умолен. И своей бесконечности, вечности, всеведения ограничен немощным человеческим телом. Муж, от вечности, являющийся вечной жизнью, на земле, приняв человеческое тело, испытал скорби, болезни, немощи. Все, что испытывают люди, все ему было известно. Все он претерпел, все пережил. И вот процесс уничижения, период уничижения закончен. Последняя сила, которая еще могла что-то сделать со всяким человеком и с ним, как с человеком, сделала смерть, поглотила его, взяла его в свои объятия, заключила его. Но божество, которое было в нем, и вечная жизнь, которая в нем пребывала от начала, казалось сильнее, и смерть не смогла его удержать. И он воскрес. И воскреснув рано в первый день недели, началось торжество победителя. Что же он, победитель, делает? Как же он победу свою, свой торжественный, победный выход из врат смерти обставляет? Вы знаете, как это делают люди? Во многих городах, во многих столицах есть так называемые триумфальные арки. Это такое сооружение в виде колонн с перекрытием, через которые проходит военачальник, одержавший какую-либо большую, великую победу. Эту арку специально возводят в честь этого события, его одержанной где-либо победы, и он со всеми своими войсками при полном парадном снаряжении проходит через эту арку. Вы знаете, что такое парад победы? Когда победитель идет, как это торжественно, как это величественно. Вот Христос победил. Не просто победил какого-то человека, войско какое-то, народ какой-то, не просто одолел большую силу, победил то, что никогда никто, нигде не мог победить – смерть, которая всех пленяла и никого не выпускала, которая всегда торжествовала, сколько бы ни жил человек, сколько бы лет ему на земле не было отпущено, она в конце концов приходила, и наступало ее время. И вот ее время закончено. Христос пришел, и врата смерти отворились. Не для того, чтобы впустить туда человека, а для того, чтобы выпустить. Они впервые открываются для того, чтобы кто-то оттуда вышел, и он выходит. Как он выходит? Мы не видим никакого торжества, никакого величия, никакого сборища народа. Великие не собираются. Он ни в какой процессии здесь нам не виден. Там на небесах, о тех тьмах ангелов, которые мы слышим, мы здесь на земле не видим этой процессии, не видим этого величества. И количество этих небесных жителей, никакой процессии. Господь не изменился, Он остался тем же кротким, любящим и заботливым агнцем. Пройдя уничижение и став победителем, царем, подтвердив свое царское достоинство и свою силу, он остается тем же самым. Ничего не меняется в его плане. Как он сказал когда-то, я пришел не для того, чтобы мне служили. Эти победители бросают цветы, венки надевают, его чествуют, он на колеснице едет. Здесь Христос, воскреснув рано в первый день недели, исчезает, его пока никто не видит. Ангел отворяет пустой гроб для того, чтобы засвидетельствовать пришедшим людям, что его там нет. Не сам Господь встречает их на пороге гроба. Ангел возвещает, что он воскрес, его нет, он жив. В том месте, где полагается мертвый, его нет необходимости искать. Где Христос? Что он делает? Чем он занимается? Как он свою победу торжествует, как он ее празднует. Писание говорит нам, воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился. Вот чем занимается наш Господь. Он идет к тем, с которыми расстался. Он прежде всего спешит к тем, которые нуждаются в нем, которых он оставил в скорби в Гефсиманском саду, когда все разбежались, которых он оставил у креста, когда умирал, когда они оттуда, сопроводив его до гроба, разошлись по домам. В каком они были состоянии? Писание говорит нам об этом. Евангелие от Марка в 10 стихе написано, когда пришла Мария Магдалина возвестить ученикам Господа о его воскресении, она нашла их плачущими и рыдающими. Они плакали и рыдали, они скорбели. Их учитель, их Господь, их надежда, упование, их целитель, тот, кто их кормил и заботился о них, тот, кто наставлял их, тот, кто воскрешал мертвых, исцелял больных, теперь сам лежит в гробе. Они плачут и рыдают. И Господь, видя их сердца и их состояние, идет к ним. К ним спешит. Не на царской колеснице едет Пилату во дворец, чтобы засвидетельствовать силу своего воскресения. Не во дворец Ирода направляется с торжественной процессией, чтобы ему показать теперь, тому, который насмеялся, надругался над ним перед его смертью. Не к ним он идет, не к великим. Не им свидетельствует о силе своей. Не кичится ей и не хвастается, не превозносится. Идет к тем, которые верили в него, которые в нем нуждаются и которые на этот момент в вере своей ослабели. Им нужна поддержка, их надо поддержать. И воскреснув рано, в первый день недели, он является самым слабым, начиная со слабейших. Он идет сначала к Марии Магдалине, грешнице, освобожденной им, той, которой он даровал прощение, он идет к ней утешать ее. Повествуют нам евангелисты, как ей было тяжело, как она скорбела, когда Иисуса, Господа ее не стало. Иоанн в 20 главе своего Евангелия говорит, когда Мария пришла ко гробу, она с 11 стиха, будем читать, смотрит во гроб, видит ангелов, которые сидят один у головы, другой у ног, где лежало тело Иисуса. И она плакала и наклонилась во гроб. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Она говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад, увидела Иисуса стоящего, не узнала его. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Иисус идет к плачущим, рыдающим, к нуждающимся в поддержке и ободрении. Их утешает после своего воскресения. Затем мы читаем, что говорит Марк дальше. Она, услышав от Иисуса слово «утешение», когда Он говорит ей: «Иди к ученикам, иди возвести им, поспеши к тем, которые сейчас также нуждаются», она спешит к ним, находит их плачущими и рыдающими, им возвещает. Что говорит нам дальше Священное Писание? В Евангелии от Луки, 24 главе, двое учеников идут из Иерусалима, уходят из этого города, в котором им надо было бы оставаться и ждать, веруя в воскресение, веруя в слова, которые говорил им Господь. Но у них уже нет той веры и того упования. Поэтому Господь идет за ними, идет рядом с ними, чтобы поддержать их и наставить. И в определенный момент этой беседы они понимают, что это был Он. Этого краткого общения с ними и того краткого озарения, которое они переживают. 31 стих говорит нам: «Открылись у них глаза, они узнали Его». Им этого было достаточно, после этого Он стал невидим для них. Они, получив это откровение, возвращаются обратно, снова идут в Иерусалим. У них уже теперь нет того уныния, которое было. Их надежда снова начинает загораться. Они возвращаются к ученикам, и они слышат: Господь еще кому-то из них оказал поддержку. И встав в тот час, 33 стих, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Следующий был Симон, человек, который немало претерпел. Ему, может быть, всех тяжелее досталась эта смерть Господа Иисуса Христа. Он с такой смелостью, заявлявший: «Господи, если все отрекутся, но не я, я за Тобой готов и на смерть». И сказав эти слова, очень скоро, через несколько часов, говорит в ответ людям, которые спрашивают его: «Не ты ли был с Иисусом? Не ты ли тот, который из Его учеников?» Он отвечает: «Не знаю сего человека». Они его снова спрашивают: «Ты галилеянин и был с ним?» И он начинает клясться и божиться, что не знает этого человека. Тот же Симон, который только что был настолько смел, что не побоялся толпы, вооруженной мечами, кольями, один встал перед ними, выхватил меч и отсек одному из рабов ухо. Теперь этот смелый Петр говорит: «Не знаю, что ты говоришь». И когда Иисус взглянул на него и пропел петух, Петр горько заплакал. И вот Иисус идет к нему. Идет к нему горько плачущему, чтобы утешить его своим явлением, показать ему явлением своим, что он и его прощает, и его не отверг, и его принимает. И затем Господь явился одиннадцати. И они, Писание говорит нам, были в страхе, когда Он предстал пред ними, и думали, что видят Духа. И им нужна была поддержка и утешение. И Он говорит им слова, которые нужны им для подкрепления: «Мир вам». На все их страхи, на все их сомнения, на всю их ослабевшую веру Он произносит им то, что им сейчас нужно: «Мир вам». Им недостает веры, и Господь, понимая их слабость, говорит, Он в 20 стихе 20 главы Евангелия от Иоанна показывает им руки и ноги, ребра. И Писание говорит: ученики обрадовались, увидев Господа. Радость к ним вернулась. Он воскресший принес им утешение. И затем мы читаем, остался еще один человек, который в этом утешении нуждался. 24 стих 20 главы Иоанна говорит нам: «Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: „Мы видели Господа“. Но он сказал им: „Если не увижу на руках ран его от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю“». Фома часто представляется человеком, который имел самую слабую веру по сравнению с остальными учениками. Когда уже все поверили, он один как бы еще не может удостовериться в том, в чем все давно уже не сомневаются. И как бы некий такой, знаете, человек, который нуждается в каком-то особом, дополнительном откровении. На самом деле, при внимательном рассмотрении мы здесь не видим ничего такого. Если бы это было так, что Иисус, явившись всем ученикам, застал и Фому посреди них, и все, удостоверившись и увидев руки, пронзенные ноги, пробитые ребра, если бы после этого Фома сказал: «Я не верю, пока не прикоснусь», вот тогда это было бы так, как мы себе обычно представляем. На самом деле мы видим, Фома не получил того, что получили все остальные. Он не имел такой возможности, как все остальные ученики, видеть Господа. Его видели женщины. Двое, идущие в Эммаус, его видели. Его видел Симон. Ученики глазами своими увидели на его теперь воскресшем живом теле смертельные раны, от которых человек не остается в живых. И имея эти раны, он стоял перед ними живой. При таком рассмотрении Фома – это не тот человек, который получил одинаково со всеми, но все еще не верит. Он тоже хочет получить. Поэтому Фома здесь для нас представляется человеком, который, как все остальные, хотел бы утвердиться. Он не просит чего-то большего, чем остальные. И ученики видели его раны. И он говорит, я тоже хочу видеть воскресшего. Фому можно понять. Его вот это правильное и верное стремление, оно на правильном основании стоит. Знаете, мы еще, когда говорим о Фоме, часто ассоциируем его с людьми, которые подобные слова говорят для прикрытия. Они говорят, если бы вот то-то и то-то бы сделал Господь, я бы тогда поверил. Или если он вот этого не сделает, то я не поверю. Мы знаем, как правило, чем заканчиваются такие обещания. Чего они стоят. Сколько ни показывает человеку такому откровений, он найдет после совершенного для него чуда, он найдет этому чуду свое человеческое объяснение. Он скажет, что это произошло в силу каких-то других обстоятельств, но не действия Божьего. Нам это известно, как это делается. Поэтому Фома иногда вот с этими людьми кажется нам близким. Но на самом деле здесь Фома ничего, знаете, не передергивает и ничего не выкручивает. Он не для того говорит, я не поверю, что оттягивает, знаете, срок своего уверования, что он не хочет, он ищет какие-то лазейки для себя, чтобы не верить, как многие люди делают в таких случаях. Надо чем-то прикрыться, прикрыть свое неверие, свое нежелание верить, надо чем-то прикрыть. Но Фома не этого хочет. Он на самом деле хочет верить. Но ему нужно то доказательство, о котором говорит Иоанн в своем первом послании, что мы слышали и видели, что осязали руки наши, то мы возвещаем вам. Иоанн говорит, что все эти вещи, то, что они наблюдали своими глазами, что Иисус был рядом с ними, что они могли прикоснуться к Его воскресшему телу, что они вместе с ними когда-то ели после Его воскресения, это теперь является таким фактом, на котором стоит их живая вера и о котором они теперь свидетельствуют другим. Иоанн говорит, мы видели, мы слышали, мы трогали, и вам говорим, это было. Фому можно понять, что он скажет, когда он пойдет благовествовать. Что он скажет? Я не видел, я не слышал, я не осязал. Я знаю, что братья мои апостолы видели, что Симон видел. Женщины прикасались к ногам его. Мне рассказали, что это было. Он такой же, как и они, ученик, стоящий рядом с ними. Он один из двенадцати. Он хочет быть верным свидетелем. Его желание понятно. Оно верно. И подтверждение того, что Фома не был неправ во всем своем стремлении, мы видим в том, что делает Господь. Что Он делает в ответ на этот, вот это заявление Фомы? 26 стих Иоанна. «После восьми дней опять были в доме ученики Его, пришел Иисус». Он идет к Фоме. Мы видим по всей сути повествования, он идет к нему. Еще один остался, кому надо помочь, кого надо поддержать. Еще надо одного утвердить. Иисус приходит ради Фомы. Он его не укоряет, он его не осуждает. Он подкрепляет его, поддерживает его веру и говорит ему, дай свой палец, Фома. 27 стих. «Посмотри на руки мои, подай руку твою, вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим». Этого было достаточно. Для того, чтобы Фома после этого исповедал Господа. Ему больше не надо никаких доказательств, он больше ничего, то, что он хотел, он получил. Из этого видно, что после того, как Фома получил подтверждение, которого просил, которого желал, он делает то, что сказал, он исполняет. Он сказал: «Не поверю, пока не вложу перстов». Теперь он говорит: «Господь мой и Бог мой». Он исповедует и заявляет, что перед ним стоит воскресший Господь. Он видит раны. Он видит его. Теперь он верит, что это Бог. Первое послание Коринфянам, которое мы уже вам с вами сказали, 15 глава, говорит нам, что Господь еще за эти дни, пока Он был на земле, Он еще после Своего воскресения многих, еще многих поддержал. Господь, когда воскрес в третий день по Писанию, 15 Коринфянам 4 стиха, явился Кифе, потом 12. Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, говорит апостол Павел. Вот что делал Господь. Вот что Он делает, Он подкрепляет, Он продолжает пасти своих агнцев, учеников своих, их поддерживать, их наставлять, подкреплять их в вере, утешать их, давать им то, в чем они сейчас нуждаются, в чем они без Него не могут устоять. Мы видим после воскресения истинного, любящего, заботливого пастыря, который ищет своих рассеянных овец, собирает их в стадо, утешает их, поддерживает и подкрепляет их. Братья и сестры, слава! Слава Господу за эту Его великую любовь! Таков наш Господь. Воскреснув в славе, в смирении идет, ищет одну пропавшую, заблудившуюся овцу. Каждого хочет утешить, уврачевать его душу, успокоить его и дать ему подкрепление, веру, упование, надежду. Дорогие друзья, это говорится сегодня о нас, братья и сестры. У нас с вами такой любящий, заботливый Господь, который каждого, уповающего на Него, который каждого, кто хочет за Ним последовать посреди этого развращенного рода, кто к Нему стремится, не в этом мире ищет, как устроить свою собственную жизнь, а поспешает к Нему, к Его святости, отвергнув дела тьмы, идет к свету, таковых собирает в свое стадо. Таковых готовит, хранит, соблюдает ко спасению для вечной жизни, чтобы представить их Отцу. Он так молился в своей последней молитве на земле: «Господи, чтобы из тех, которых Ты мне дал, я не погубил никого. В этом числе, которых Ты мне дал, и мы с вами, братья и сестры, сегодня, и мы в числе Его овец. Если мы хотим, чтобы он был нашим пастырем-начальником. Для этого нам надо оставить все дела тьмы, принявшие мы уже водное крещение или нет. Нам надо оставить все, что ему не угодно, и прийти в его стадо с покаянием во всех грехах к такому любящему, заботливому пастырю, который нас ведет к Отцу. Он сегодня нас зовет. К Нему сегодня каждый может прийти. В этом мире больше никто не будет заботиться о людях. Они никому не нужны, братья и сестры. В этом мире мы с вами не нужны никому. Даже из наших близких некоторым мы не нужны. Есть только один на всем свете, кто нуждается в нас, и в ком может понуждаться и не ошибиться всякий человек. Этот истинный пастырь, любящий Господь, воскресший из мертвых, к Нему сегодня, братья и сестры, нас призывает Слово Божие, к Нему прийти, в Его стадо, стать Его смиренной, кроткой овцой. Он очистит, омоет, исцелит, убелит, возьмет на руки и понесет. Приди к Нему сегодня, всякая раненая душа, всякая не имеющая веры, всякая плачущая, страждущая. Все они плакали, все они скорбели. Он их всех утешил, утешит и тебя. До Него найдется утешение. У Него достаточно для каждой скорбящей души утешения. Если ты хочешь, чтобы Он тебя утешил, оставь грех. Оставь беззаконие, которое сегодня влечет тебя. Пойди к Нему. Там нет славы, там нет денег, там нет богатства, там нет силы, которая в этом мире ценится превыше всего. Там есть мир, которого никто не может дать. Там есть покой, который может успокоить человека от всех скорбей и страданий. Там есть будущность и надежда. Там есть вечная жизнь. Помолимся, братья и сестры, встанем за это великое Его милосердие, великую Его заботу, поблагодарим Его. А все, кто хочет сегодня покаяться и прийти в Господне стадо, вы можете выйти вперед, попросить прощения у Господа и покаяться в грехах своих. Он примет вас, примет всех заблудших овец в свое стадо. Во время молитвы можете выходить, мы будем молиться и просить Господа, чтобы Он дал вам сегодня сделать это решение, отвергнуть грех и тьму и последовать за Ним. Помолимся, братья и сестры.